Всем здравствуйте. Главные новости к этому часу будем обсуждать вместе с Игорем Ивановским, моим коллегой. Игорь, добрый день.
Привет.
И с экспертами. Каждый в своей области.
Первая новость. Россия приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что такое решение – это ответ на действия Североатлантического альянса.
Прекращается и работа военной миссии связи НАТО в Москве. С 1 ноября ее сотрудников лишают аккредитации. Если у альянса возникнут какие-то экстренные дела, говорит Сергей Лавров, тогда они могут обращаться к российскому послу в Бельгии, в Брюсселе. Вот так. Ранее секретариат... Почему вся эта история? Почему? Секретариат НАТО официально уведомил Москву, что генсек Йенс Столтенберг отзывает аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства России при НАТО. В Брюсселе оно работает уже очень долгое время. И говорит, они работали незарегистрированными сотрудниками разведки, так Столтенберг говорит.
Но по-моему...
Это снизило бы общую численность персонала миссии вдвое.
Классическое обвинение шпионаже наших послов.
Даже не интересно. Даже не интересно, мне кажется. Придумали бы что-то новое, не?
А зачем новое, если есть старое?
Да. Снизило бы общую численность персонала миссии вдвое. А в Москве говорят, знаете что? Тогда мы вообще закрываем. Вас у нас и вас у нас вот так вот.
И правильно.
Я не уверен, что это правильно.
Да, вот я не знаю.
Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин с нами на прямой связи. Сейчас узнаем, правильно или нет. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С одной стороны, такое решение жесткое, да, со стороны Москвы последовало. А с другой стороны, они вдвое сократили. В Москве тоже могли бы вдвое сократить, а через какое-то время взять и помириться.
Нет, вы знаете, со стороны Москвы не жесткое решение. Дело в чем. Дело в том, что это ответный ход. А ответный ход, он всегда адекватен, так сказать, должен быть тому, что произошло ранее. Меня возмущает другое. Конечно, Столтенберг может там принять решение, лишить аккредитации и так далее. Но как это было сделано? Это было сделано с попыткой унизить. Не предупредить заранее, все это выглядит очень и очень некрасиво. Любое прекращение контактов – это плохо. А когда речь идет о двух сторонах, обладающих колоссальным военным потенциалом, это еще и опасно. И я думаю, что если... руководители НАТО хотят мира своим детям и внукам, просто чтобы они хотя бы выжили, то надо выстраивать отношения совершенно по-другому, а не идти на обострение. Столтенбергу кажется, что если они разместили ударные комплексы у Калининграда, то это победа? Нет, это не победа, это... фактически обнуление мировой безопасности. Это предкатастрофическая ситуация. И когда я слышу, что мы вынуждены принимать какие-то меры в ответ на сверхкритические цифры подлетного времени ракет неприятеля, я прекрасно понимаю, что это вынужденное действие, которые в том числе не нужны народам ни Европы, ни Соединенных Штатов Америки. Но нас ставят такие условия. И уж я хотел бы привести еще раз высказывание президента Российской Федерации о том, что в случае чего удар будет нанесен не только по пусковым установкам, но и по штабам, где принимались эти решения. Я думаю, что разумные бы люди давно задумались. Но ничуть не бывало.
Да, очень хочется верить, что этого не произойдет. Но вот знаете, что мне интересно, вот в последнее время мы так часто слышим о высылке дипломатов то из одной страны, то из другой страны, что вот, ну, мне кажется, мы это уже даже перестали воспринимать как какую-то новость, вот как новая действительность. Вот представительство в НАТО, насколько действительно важную роль играло представительство НАТО в России, и насколько эта высылка дипломатов может сказаться на балансе, хрупком балансе мира.
Значит, что касается взаимодействия НАТО с Россией, последние несколько лет это взаимодействие носило совершенно формальный характер. Совершенно формальный характер. Да, было наше представительство, да, были представители НАТО в Москве, но со стороны Альянса мы не видели ни намерений идти на сближение, ни намерений как-то решать вопросы, которые так или иначе укрепили бы международную безопасность. То есть все это было превращено фактически в некую такую фикцию.
Поэтому... А мы дальше пойдем сейчас, Александр Иванович. Давайте я вам буду провокационные вопросы задавать. Давайте так. Путин может позвонить Байдену? Байден может позвонить Путину? Причем здесь Столтенберг? Кто у него будет спрашивать, если что?
Если бы российский президент или американский президент созвонились, да, я думаю, что Столтенберг бы мог упаковать чемоданы в течение 5 дней.
Вот я вам и говорю, это в развитии вопроса моего коллеги. В принципе, вот эта миссия НАТО здесь вот в Москве, может быть, она, ну вот ее роль переоценена, и, ну и наоборот, миссия России при НАТО в Брюсселе. Ну, если так-то, они действительно ведь не шли на контакт, а сейчас у них еще и учения с отработкой тактических ядерных ударов на юге Европы. Ну, как бы, ну, очевидно же.
Совершенно верно. Это первое. Второе. Вы очень четко подметили, Столтенберг — это ноль. Решение это принимается в Пентагоне, комитетом начальников штабов. Понимаете? Поэтому оттуда сквозит этим. И я думаю, что следующая встреча наших президентов, если она состоится, или телефонный разговор, все-таки каким-то образом повлияют на ситуацию. Потому что этого требуют интересы многих-многих стран.
Но вот с другой стороны, вот я вспоминаю, что Сергей Лавров говорил, что за несколько дней до высылки дипломатов он встречался с тем же Столтенбергом, который всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Альянса в нормализации отношений, и вот через несколько дней послов выслал.
А я тебе скажу, ему позвонили из Вашингтона. Вот. Но он тогда еще не знал просто.
Мне вот всегда интересно, прошли переговоры между Россией и Америкой. Все вроде бы говорят, да, хорошо, достигнуто, заинтересованы и так далее. Через пару-тройку дней раз, и случается какая-нибудь вот, не знаю, ерунда. Такая я не знаю, история, как подобрать это слово. Да,
да. Вы знаете, вот ваш коллега, я слышу, я согласен с его точкой зрения, что человек что-то сказал, а команду получил совершенно иную. И в итоге вот мы же видим эти нестыковки раз за разом. И складывается такое впечатление, что наступила какая-то разбалансировка, что нет стратегии. А на самом деле это очень и очень страшно. Но поэтому в данном случае все-таки НАТО носит такой формализованный характер.
Александр Иванович,
это рудимент.
Давайте вот по-честному скажем, что вообще нам хотелось бы мира. А вот что сделать для того, чтобы перестали высылать дипломатов вот так вот неожиданно, для того, чтобы миссия, хотя бы миссия связи оставалась, чтобы как можно меньше учений у границ друг друга проходило вот с отработкой вот таких тактических ядерных ударов. Не совсем понятно. Вот сейчас маятник как-то в ту сторону, что а давайте всем показывать свою силу. Да мне кажется, и так все видят уже силу друг друга.
Реально ли вообще налаживание контактов вот в ситуации, которая складывается сейчас?
Вы знаете, я глубоко убежден, что мы должны сосредоточиться на том, чтобы выработать и четко определить образ будущего, образ победы и свою программу действий. Потому что мы сейчас выглядим очень неубедительно, на мой взгляд. Мы как-то шарахаемся из стороны в сторону и так далее. Посмотрите на Китай. Держава выстроила всю свою перспективу, объявила об этом и, в общем-то, движется в одном направлении, и все понимают, куда. И как бы там, какие бы устремления у Пекина не были, все предпочитают помалкивать. То же самое было в советские времена. Все-таки раньше высылка одного дипломата воспринимала, я же помню эти времена, воспринималась как ЧП. Сегодня сплошь и рядом это происходит. Почему? В Ираке была разбомблена полностью международная система взаимодействия. Правовая система, которая определяла правила игры. Ну, и далее, там, в других странах, она была просто добита. И сегодня, в общем-то, этой архитектуры нету. Нету. Вы посмотрите на ООН. ООН обслуживает того, кто им кажется сильнее.
А есть стремление эту архитектуру создать? Или, в принципе-то, она создается сама по себе, хочешь не хочешь? Вот придется ее как-то создать всем сторонам.
Вы знаете, у меня складывается впечатление, что у сильных мира сего немного желания восстановить эту структуру, поскольку ее отсутствие позволяет достигать определенных целей вот таким вот неправедным образом. Но мир все равно, его заставят обстоятельства создать некую структуру, которая будет определять новые правила игры. Но уже после того, как мы перейдем к новому мировому порядку и к новому валютному миру.
Александр Иванович, а вот НАТО выслало наших дипломатов, мы дали ответ. А на этом ситуация все закроется или НАТО будет говорить, мол, несимметричный ответ, мол, введем новые...
Они сейчас возмутятся, вам так нельзя.
Да, так нельзя. Вот как на ваш взгляд?
Нет, я думаю, что 10 человек наших там не тронут, чтобы соблюсти какие-то правила. И это все такая ситуационная возня в рамках вот концепции кошмаривания России. Я имею в виду попытка создать образ такого монстра, который угрожает всему миру. Поэтому легенда прикрытия вот этого всего, она рухнет, потому что она прописывается очень и очень халтурно. Факты. Мы еще немножко запаздываем, знаете, с ответом на основе фактов, на основе статистики, на основе реальных действий того же НАТО или Соединенных Штатов и так далее. Чтобы мир увидел, нет от нас никакой угрозы. Мы вынуждены, подчеркиваю, выстраивать оборону в новых условиях, потому что нас просто обманули.
Александр Иванович, благодарим вас за ваше мнение, за комментарии. Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».